Слава нашему Господу! Мы сегодня опять пред нашим Господом имеем собрание наше к Нему и с Ним, и Он имеет свое с нами. Сегодня будем читать пред началом собрания Иезекииля, 11 глава, с 19 стиха и ниже, и будем молиться. Иезекииля, 11 глава, с 19. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Я еще раз читаю это место. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них. Когда мы вступаем в завет с Богом, принимаем Христа своим Спасителем, сердце каменное удаляется, потому что мы каемся, исповедуемся, отрекаемся». Дальше. «Из плоти берется сердце каменное, дается плотяное. Вкладывается новый дух у нас, желание исполнить волю Божию. И тогда мы можем ходить по заповедям Его, соблюдать уставы Его. А если уклоняемся на грехи и беззаконие, то мерзости наши нам на голову». Заново читаю. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них. И возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Да не будет такого с народом Божьим, да будем мы в чистоте и святости, будем молиться». Господи Боже, благодарность Тебе, что Ты сохранил жизнь каждого из нас до этого часа. Благодарность Тебе, что Ты опять живое Слово Твое посылаешь к нашим сердцам. Что Ты желающий, чтобы Слово Твое проникало так глубоко до разделения души и духа, составов мозгов. Чтобы оно судило, и мы хотели бы, чтобы оно судило бы наши мысли, наши чувства, хотения, желания. Чтобы мы хотели, чтобы нам прийти пред Твое лицо, и чтобы нам очищаться, как на земле белильщик не может выбелить. Боже, чтобы не Ты или какие-то обстоятельства тянули нас и тащили. Ты сказал нет. До тех пор, пока мы увидим, что еще лучше, еще нужно очиститься, еще нужно привести себя в порядок. Господи, чтобы никто нас не заставлял, а мы бы сами добровольно хотели. Ты сказал, что добра охотно дающего любишь Ты. Господи, чтобы не обстоятельства жизни нас заставляли, поэтому благослови собрание народа Твоего, чтобы Слово Твое так глубоко проникало в нашу внутреннюю, чтобы имя Твое было возвеличено, прославлено. Когда мы будем молиться за себя, за родных и близких, за друзей, за наших братьев и сестер, за родителей, за детей, за тех, которые не докаялись, не покаялись, за тех, которые захлопнули двери покаяния. Господи, если Ты позволишь нам, то в это воскресенье мы будем иметь воспоминания страданий Сына Твоего, Отец, чтобы нам быть достойными участниками, чтобы нам принять крови Агнца и тело Святого Ломимого, чтобы наши тела были чисты, святы, непорочны, чтобы образ мышления у нас был чистоты и святости, чтобы имя Твое было возвеличено, наполняй славой Твоею. Прими от нас благодарность, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы еще порассуждаем о Слове Божьем и будем молиться. Господи, помоги нам увидеть нам самих себя, какие мы. Дело в том, что освящаться будет только тот, который видит чистоту, славу, святость самого Бога, и тот же образ преображается. Если пред нашими глазами виден образ Сына Божьего, то мы будем преображаться в тот образ, который имеем в Сыне. Если наши глаза закрыты, мы не преображаемся в этот образ. Сегодня мы будем читать место Писания, второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Сегодня мы будем рассуждать о вопросе нашего звания. В каком звании мы призваны, какое звание мы получили, к какому званию мы стремимся, как мы сохраняем это звание, как мы живем согласно нашего звания, и что ждет нас, если мы в звании или мы не в звании. Последствия. Последствия, которые будут встречаться с человеком на земле и которые будут встречаться уже в вечности. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание избрания. Так поступая, никогда не преткнетесь. Следующий стих. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Нарушение звания, потеря звания приводит к затруднению входа в самое небо. И там напрашивается вопрос. Если определенный процент будет упущен, то мы теряем свободный вход. И тогда будем спасаться. Так что дверь захлопнется за спиной, успели. Как головня из огня, получилось. С пустыми руками кто-то восхитил венцы. С отсутствием плодов, ну потому что всем дали по динарию и никакой награды. Это все следствие. И Священное Писание говорит, звезда от звезды разнится в славе. И когда наследие Божие придет в вечные обители, то знаете, с одной стороны это будет прекрасно, радостно и торжественно, но когда человек будет знать, что он мог бы иметь высшее звание, но лишил сам себя. Мог бы иметь лучшие прекрасные одежды, но сам себя лишил. Мог бы иметь обилие наград, но сам себя лишил. Мог бы иметь обилие венцов, но сам себя лишил. Скажите, что тогда делать? Мне приходилось видеть подростков, молодежь, которые очень активно решали свои вопросы. Да, в принципе, подростки, молодежь более откровенные бывают. Были моменты, когда кто-то, я не оправдываю это, я это говорю не для того, чтобы мы этому подражали, я говорю о ревности, может быть, даже нерассудительной. Настолько возмущались сами собою, что сами себя били. Это ненормальные действия, но сам интересный вопрос, возмущение самим собою. Мы с собой, зачастую взрослые, возмущаемся так для отвода глаз, поверхностно. Мы когда-то будем с вами решать очень многие вопросы и темы сами для себя. Какое бывает поверхностное покаяние? Я не знаю, как будет называться тема. Это очень серьезнейший вопрос. Итак, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Из чего оно составляется? Что оно есть? Есть написано очень интересно так. Ефесян 4 глава, 1 стих только будем читать. Ефесян 4 глава, 1 стих. Итак, интересно, опять-таки, эта фраза начинается с этого слова. Итак, итог. Значит, три главы я говорил вам, и на основании всего этого хочу, говорит, подвести итог, чтобы вы, говорит, задумались о некоторых вопросах. Какие? Итак, я, узник в Господе, умоляю. Слово «умоляю», апостол Павел говорит в другом месте, «умоляю, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую для разумного служения вашего, не сообразуйтесь с веком». Представить тела в жертву святую, как-то мы с вами разбирали. Вот Бог, так, знаете, интересную фразу говорит, «кого мне послать, кто пойдет для нас?» И после того, когда очищенное сердце пророка Исаии, он говорит, вот я, пошли меня, он представляет себя. А тут идет умоление, о чем умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Две мысли. Достойно, значит, поступать, достойно звания, дальше какое? В которое вы призваны. Оказывается, мы призваны в звании, а зачастую не поступаем достойно этого звания, а носим это звание. По-другому это звучит так. Те, которые ожидают увидеть Бога лицом к лицу, они освящают и очищают себя, как Он чист, да? И там интересная фраза в послании Иоанна. Нам дана власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Быть – это звание достойное, а называться – это недостойное звание, правда? Что есть называться? Это та видимая сторона, на которую могут люди обратить внимание и сказать, да, очень хорошо, очень прекрасно. Мы не разбираем вопрос, когда, говорит, о вас все будут люди говорить хорошо, хорошо. Это так делали с лжепророками отцы, потому что люди были в заблуждении. Это один момент. Бывает, льстят для того, чтобы действительно прикрыть грехи и беззаконие. Да, это правда. Да, это правда. Дай Господь, чтобы и мнение Господа мы знали. И знали, знаете, написано так, 49-й псалом, «Ты это делал, я молчал, мое мнение ты не слышал». Ну, а теперь, говорит, пришел такой день, когда я, говорит, назову мое мнение в адрес твой, кто ты есть в моих глазах, правда? Я, говорит, выставлю тебе на вид твои вопросы, что ты тогда будешь говорить? И куда ты будешь что отвечать? Я такой маленький пример приведу, только чтобы мы не судили, пожалуйста. Так случилось, и уже не случалось один раз, а много раз в жизни народа Божьего, особенно, когда вращаешься среди сосудов, и когда даже через тебя получают ответы, это уже другой разговор, это серьезные вещи. Дальше. И вот так вот идет молитва, и Бог к одному подводит, другому, к третьему, и вдруг кому-то говорит, называет вещи своими именами, но в разумной форме, потому что Бог все-таки, ну, не всегда сразу говорит вслух всего народа, щадя человека, потому что, ну, человеку дается шанс. Если человек пренебрегает, то потом вынуждает Бога говорить ему уже прямо, всенародно и так дальше. И вот душе конкретно говорится, но пока не в общей, как сказать правильно, не конкретно так вот ясно, что все видят, а в общих фразах, очень аккуратная форма. Человек обнаглел настолько, до такой степени, что во всеуслышание народа, вставший в церкви, говорит, это ложь, это неправда. Это удар в адрес Бога, это удар в лицо самому Богу, это наглая ложь, какая была в свое время у Каина. Я не знаю, где он, я что, ему сторож? Кому ты говоришь? Слушай, кому ты говоришь? Ты с Богом разговариваешь, и ты хочешь сказать, что Бог ничего не знает? И вдруг, это удар против народа, это удар против того помазания. Как дальше этим сосудом действовать? Это наглая ложь. Они не растерялись и говорят, зайдем в отдельную комнату. Зашли, помолились. И Бог в отдельной комнате этому человеку в присутствии нескольких служителей и сосудов разложил, есть такое выражение, по полочкам. Вот здесь вот так, вот там вот эдак, вот там вот эдак, вот это вот то, вот это так. Ты вот кто. Даю шанс, помним, да, советую тебе купить и так дальше. Как книга Откровения говорит, Бог в тупике человека никогда не оставляет, дает шанс выйти и совет, как это сделать. А теперь говорит, выходи к народу, и ты будешь говорить, что это правда. До этого человек, вот так поднявший лицо, знаете, я не знаю, как сказать, с гонором, с поднятыми руками, громогласно, держал лицо, как кремень, наглости. А теперь оттуда выходит, опустив голову. Ну, что тебе ты скажешь? И говорит, братья и сестры, то слово, которое было от Бога, это есть правда. Скажите, ну, вот как тебе с этим званием поступать? Но Бог и так говорит, и эдак поступает, и оттуда, и отсюда. И человек попирает, идет дальше, и Павел говорит, я вижу ваше состояние, ефесяне, церковь, которая пропитана любовью. Если вы посмотрите состояние ефесян, как описывается там многие вопросы, практически о любви. Это образцовая церковь. Или посмотрите книги Откровения, как сам Иисус обращается в адрес этой церкви. Практически образцовая церковь. Если так выразиться. И вдруг он говорит, я в вашем состоянии вижу, и это состояние меня вынуждает. Я должен вам сказать правду. В другом месте он говорит, почему я сделаюсь вам врагом, говоря вам правду? Почему? Итак, я узник в Господе. Я не знаю, в какой момент это он писал послание, напрашивается вопрос, что он действительно был бы в узах. Очень похоже, что это так. Не исключено. Не исключено, чтобы до них достучаться, нужно было, чтобы их нелюбимый апостол, через которого было становление их, чтобы оказался в узах и чтобы оттуда говорил к ним. Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, потому что ваша жизнь, ваши действия, они вопреки того звания, в котором вы призваны. И если теперь прерывается жизнь, с чем вы приходите в небо? Если вы успели развязать ваши узлы, то вы идете с большой потерей, с колоссальным отставанием. Написано, у кого дело сгорит, тот спасется, но как? Как головня из огня. Венцов нету, награды нету, одежда какая-то, лишь бы небо, чтобы войти, оказалось. Не поймешь, что? Что это? Что это? Мы разбираем вопрос звания. В каком мы звании? Призван. И как жить в этом звании? Почему его теряют? Второе послание Фессалоникийцев, 1 глава, 11 стих. Второе послание Фессалоникийцев, 1 глава, 11 стих. «Для сего и молимся всегда за вас, цель, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе». Очень объемный стих. Очень. Мы его весь разбирать не будем, мы берем только линию «соделал вас достойными звания». Соделать достойными звания, с одной стороны, это прекрасно слышится. С одной стороны, это ликующий момент. О нас молятся. Скажите, пожалуйста, когда мы идем в школу общеобразовательную, наше звание какое? Успевающий ученик. Что такое успевающий? Вот среди двоечников успевающие, это 2 с плюсом оценка, это успевающий, да? Это так называются успевающие. Среди троечников успевающие, это, кто не знает европейскую систему, это, да это была оценка F, а теперь C. Вот все на C, а вот ты на C с плюсом, успевающий, правда? А среди тех, которые на 4, на B учатся. О, успевающий, значит, с плюсом получил, да, это успевающий называется. А может, успевающий говорится о велелепных оценках? О велелепных? Поймите, мы зачастую опустились до такого состояния, что мы тройку сдали и говорим, это подвиг. Да, в принципе, да, если мы все время на двойке учились. Да, это подвиг. Знаете, мне приходилось подросткам молодежи задавать вопросы. Я говорю, представьте, что вы учитесь в общеобразовательной школе, уже 10 лет вы проучились, и ваша систематическая оценка, я пока говорю, промолчу, какая. Вот вы сегодня приходите и говорите, я сегодня получил 4 или B по-американски, к примеру. Какая теперь должна быть реакция у слушающих? Три реакции. За голову взяться, сказать, ужас. Сказать, неплохо, твердая оценка. И сказать, отлично. Все зависит от того, что ты за 10 лет имел. Если за 10 лет у тебя только тройки, C, и это в жизни твоей первая четверка, B, это сенсация. Правда? А если ты всю жизнь учился на четверку, на эту B, всю жизнь, и ты принес свою твердую оценку. А если ты всю жизнь учился на 5 с плюсом и с плюсом, и впервые в жизни принес 4. Это твое что? Падение. А теперь скажите, какая у нас реакция на этот стих? Павел, ты молишься о нас, чтобы Бог соделал нас достойными звания? Позвольте, значит, получается, мы никогда и не были достойными звания? Соделал? Значит, мы еще не в должном уровне? Да, позвольте, пожалуйста, а в каком уровне мы находились, когда мы приняли Христа? Какое звание мы имели тогда, когда мы приняли Христа? Скажите, пожалуйста. Апостол Павел говорит, если внимательно посмотреть, он говорит, когда человек принимает Христа своим спасителем, то он выходит из этого мира, он свергает себе вот это владычество дьявола с этими бесовскими всевозможными силами, и он раскрывает категорию видов грехов. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолопоклонство. Это первая очередь. Это надо умертвить. Оно не должно шевелиться нигде. Не то, чтобы в этом жить и вращаться. А тогда, говорит, поговорим. Раздражение, гнев, огорчение, распри, разногласия. Мы знаем эти места Писания? Скажите, пожалуйста, какая степень святости? Какое звание? Во втором послании Тимофея описывается фраза очень глубокая по этому поводу. Второе послание Тимофея, первая глава. Ну, мы прочитаем 7-8 стих, 9, на 9 мы остановимся, но здесь интересно идут сочетания 7-8 с 9. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, так дал или даст, или дает». Еще раз. Правда, глубокий анализ. «Дал, давал, дает, даст, будет давать». Где мы находимся? Ибо дал нам Бог духа небоязни, дал прошедшее время, совершенное, законченное действие. Дал, если дает, вот он дает, и вот сейчас мы берем, и вот он все еще дает, и мы все еще берем. Дал, дал, закончил. Когда дал? Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы. Силы победить грех. Силы быть святым. Силы сохранить свои одежды в чистоте и святости. Силы, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Сила. Сила ненавидеть грех. Сила быть исполненным страха Божьего, чтобы Бога не огорчать. Сила такая. Господи, я не могу отстоять, дьявол на меня напирает, я все время сдаю позиции, я отступаю назад, я убегаю, а он меня достигает, я ничего не могу сделать. Это такая сила. Или все даю вам власть наступать на всю силу вражью. Чтобы на силу вражью нападать, наступать, то он дает силу.
А мы не то, что нападаем, она на нас не нападает, она уже на нас верхом сидит, она уже в нас живет, она нами управляет, мы роботы. Парадокс. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви. Он говорит, если любите меня, исполните мои заповеди. А если мы не можем исполнить его заповеди, у нас нет любви к нему. Дальше. И целомудрие. Знаете, что он сказал? Принятие Христа своим спасителем. Действительно, как оно должно быть? Это дух целомудрия. Чистоты и святости. Разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? Вы не свои. Вы не имеете права члены ваши брать от Христа и отдавать любые формы греха. Любые виды греха. Это серьезные вещи. Скажите, пожалуйста, что мы сделали с целомудрием? Где оно? А если копнуть поглубже? А или докопаться до многих вопросов? А если вывести это на свет? А или посмотреть, до чего докатились семьи? До чего докатились дети? Куда дальше идет? Я сегодня второй раз имею приказ сказать то, что сейчас я буду говорить. Вместо того, чтобы глубоко покаяться, глубоко осознать себя, потому что грехи стали выходить в детях, многие семьи стараются этих детей, скорее, водное крещение, чтобы они спрятались, члены, скорее всего, и протолкнуть. Они были на исповедании, они были на покаянии, там нету ни исповедания, ни покаяния, ни осознания. Дальше, скорее, в семейную жизнь их затолкнуть, лишь бы эти грехи не расхаживали и не были разоблачаемы родители. Отправить на любые далекие работы, любые учебы, куда-нибудь, чтобы они скрылись. Чтобы скрыть свое беззаконие. Или списать на последнее время. Так даже в Библии говорится. Или сказать, посмотри, во всех семьях такое. Потому что во всех семьях такое. Потому во всех семьях и такое. Мы слышим? Почему такое во всех семьях? Потому что во всех семьях такое. В большинстве семей такое. Потому и последствия такое. У кого-то во всех детях, у кого-то через одного, у кого-то через двух. Но Библия говорит, если отец или мать никогда никакого греха не делал всему подобного и случилось в детях, это уже другой разговор. А когда начинаешь раскапывать, то за голову берешься. Дети грешат грехами родителей. И это правда. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы любви, целомудрия. Когда? Вот когда мы приняли Его своим Спасителем, если мы действительно Его приняли, если мы действительно распяли всю нашу жизнь, если Его крестом распят весь этот мир, грехи, наша плоть со страстями и похотями, те, которые Христовы распяли. Вот тогда в нас вот эта сила, любовь, целомудрие. Дальше. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым силой Бога. И вот теперь он говорит, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Что он сказал? Вот когда, говорит, Христос нас призвал, то мы грешники, беззаконники, кто в каком состоянии? И вот Он тогда нас призвал с этого состояния, дал нам звание. И если мы позволили и захотели, чтобы Он нас тогда очистил достойно теперь звания, в котором Он нас призвал, то мы теперь будем стоять твердо в этом звании и призвании. А как это Он пишет, только что мы прочитали? Молюсь о том, чтобы Бог соделал вас достойными звания. Значит, вы отступили от дарованного вам звания. Но есть две категории. Кто-то отступил, а кто-то никогда и не принял до конца быть подобным этому образу или этому требованию этого звания. Что тогда делать? Тупика нету, есть только выход. Хоть в одном случае, хоть в другом. В первом случае получается, вот так ты принял Христа, ну-ка давай теперь раскаивайся, кайся и называй вещи, почему не до конца добил. А во втором случае, если ты принял его как положено, Христос говорит, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Если ты стоял в чистоте и святости и упал, ищи причины почему. Опять это не тупик, выход. Но сегодня следующий вопрос. Очень серьезный и страшный. Если мы не поторопимся, последствия будут страшные. Книга Откровения описывает 22 глава, 11 стих, нам очень известный. Может быть, даже знаем его и наизусть. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. Вот что мы делали на протяжении большинства времени нашей жизни, на протяжении неоднократных действий и лет. И в чем мы в последнее время находимся, это состояние нашего естества, вот это наше звание. Опасность этого звания заключается в том, что раз, если мы неправедные, мы так и будем делать неправедность до тех пор, пока мы не признаем себя и не очистимся. А Бог нас очистит только при одном условии, если мы действительно идем на глубину. Дальше. Если мы нечистые и сверним наши тела любыми видами грехов и беззаконий, вот неделю назад, две, месяц, два, три, полгода тому назад. Я почему говорю? Потому что часто бывали случаи, человек во грехах исповедоваться не хочет, бесов гонит немножко подальше уходить, а потом говорит, я уже неделю не грешу, я уже месяц не грешу, я уже полгода не грешу. Где ты был, когда ты грешил? Почему ты позволил заклятого греха, заклятого Богом, ты позволил ему уйти? А теперь ты под заклятием, и твоя семья под заклятием, твои дети, твоя, все твои домочадцы. Почему? Потому что ты продал. Ты не захотел ловить вовремя, когда можно было взять. Подальше. Я уже полгода не грешу, лжец. Так правда или нет? Если такая постановка, то беда. И если в такой постановке человек находится, он не сможет выкрутиться. Он периодически будет продолжать дальше делать то же самое. Выход только один. Глубочайшее покаяние, признание, чтобы посрамить грех, постыдить его. Вот тогда будет разговор. Если мы не постыдим греха, тогда грех постыдит нас. Либо будет Божья милость, чтобы мы постыдились. Ой, будут печальные вещи. Это правда. Причина? Потому что потеря звания. Чтобы в звании чистоты и святости находиться. Мы с вами не так давно читали место Писания, когда Иисус Навин говорит, вы не сможете служить Богу. Они говорят, нет, мы сможем. А почему вы сможете? А потому что Он сильной рукой нас вывел из Египта, вот море разошлось перед нами, Иордан разошелся, столько чудес мы видели на протяжении жизни, потому мы сможем. Нет, по этой причине никогда не сможете. Потому что по этой причине это внешняя сторона, Бог с вами. На улицах наших ты учил нас, пред тобой мы ели и пили, ты наших больных исцелял, ты наше здоровье нам даровал, ты нам давал нам что кушать, что есть, что пить, во что одеваться, где жить. Вот потому, он говорит, отойдите от меня, никогда не знал вас. Ну как, мы в твоих белоснежных одеждах ходили, мы твои светильники в руках держали, ты нам тогда отлил масло, и мы вот запасы только не взяли. Вот так это ваша причина. Это ваше естество, это ваше звание, это ваша натура. Евреям пишет 3.1. Евреям 3 глава, 1 стих. Итак, братья святые, опять итак, опять итоги, опять встряска, итог, итог. Итак, братья святые, сестры тоже. Просто в те времена писалось в основном к мужскому полу, но такие были обстоятельства в Израиле. Такова была культура взаимоотношений человека с Богом, если так выразиться. На сегодняшний день апостол Павел сказал, нет, ни мужского пола, ни женского, кто во Христе, тот новая тварь. Правда, мы бываем, ой, твари, старые твари. Не потому, что наш возраст такой, а потому, что мы так долго в этом находимся состоянии. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Я сегодня не буду открывать место Писания, где говорится о вопросе, потому что Он, Сын Божий, пренебрег посрамление, пренебрег вот это поругание, насмешки, оплевание. Он принял на себя смертную крестную смерть. Он, знаете, задумался о славе, о воздаянии. Зато Бог ему дает такое имя, которое превыше всех имен, звания. И Сын Божий говорит, вот та слава, которую я имел у тебя от создания мира, от начала, ты мне ее даешь, потому что я оказался тебе верен. Я хочу, чтобы где я и они были бы не только свидетелями, но участниками. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел на престоле Отца. Это звание. Послушайте. Это звание, которым мама сказала, я хочу, чтобы мои дети, один слева, другой справа. Мамочка, это очень хорошо хотеть, но если ты во грехах и в беззакониях, если ты передал эти грехи беззаконие, о то звание твоих детей, твоих внуков, правнуков. Тимофей, я, говорит, скажу о твоем звании, которое ты имеешь на сегодняшний день. Я смотрю, говорит, на бабушку, что она? передала нелицемерную веру твоей матери, а потом они вместе передали эту нелицемерную веру тебе. По этой причине только ты имел право, чтобы на тебя были возложены руки священства, и ты получил бы священнодействие. А он был молодой. И он был не епископ. Поймите, он епископов рукополагал. И с ним считались. И он обвинение на епископа принимал при двух-трех свидетелях. Если кто что-то говорил. Он был выше. И вот, говорит, вот это помазание ты получил оттуда. Это звание ты получил оттуда. Нелицемерная вера у тебя находится, потому с тобой можно говорить о многих духовных истинах. Теперь вот в этом звании ты, говорит, запомни, мы сейчас только что недавно читали. Вот в этом звании тебя Бог призвал. Сохрани это звание. А дальше найди способных, кому бы ты мог передать слова истины, чтобы они могли и других научить. Скажите, пожалуйста, а если мы во грехах и беззакониях, и мы еще не раскрыты, не разоблачены, а мы обладатели того, что у нас семьи, а то, что у нас есть дети, а эти дети имеют своих детей, и мы, может быть, даже в преклонном возрасте. Скажите, пожалуйста, что это за звание? Людям кажемся по наружности звание святое. А бесы смеются и говорят, а мы знаем кое-что, говорит, другое, о чем душа умалчивает. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Дело в том, что мама сказала, я хочу, чтобы дети мои были там, сидеть слева и справа от тебя, это только тогда, когда звание будет предложено им. Знаете, когда на брачные пиры приходят, то так вот бывает, подходишь к столику, это написано, стол для родителей. Ты родитель? Нет, ну иди дальше. А это для двоюродных. Ага, или ты двоюродный, можешь садиться. Или ты троюродный, иди дальше. Ну тогда или нет? А это для музыкантов. Или не музыкант, иди дальше. А вот то уже все для всех остальных. Звание. Дело в том, что я как-то делился моментом. Дети, мама, сядь со мной. Нет, сядь со мной, я с тобой. Нет, мы с тобой. А мама говорит, чтобы вы сидели бы в этом звании рядом с мамой, я своими словами говорю, побудьте, говорит, вместе с мамой, когда мама стирает, пылесосит, гладит. Вот там побудьте, приготовление пищи, когда она вот так вот семь потов льет для большой семьи, когда стирками занимается, даже здесь, в этой Америке. Вот чтобы сесть, унаследовать это звание начинается вот оттуда. Откуда? Если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Если только очищаемся, освящаемся в тот же образ, который имеем в Сыне Его. Не рисуемся и делаем вид, что мы стараемся. Кто очищается, благослови тебя Господь. Но есть те, которые играют в очищение. Я должен передать тему, и эти под вопросы обязательно. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Небесное звание. Скажите, что думал тот еврей-богач, который блистательно пиршествовал и блистательно одевался ежедневно? А если у него был пир, то можно представить, что там было на пиру. Правда? Серьезно. О, там, когда его хоронили, какие речи блистательные говорили в адрес блистательно умершего, блистательно жившего. Наверное, говорили, во звезда, во блеск этот. А этот блеск оказался отблесками адского пламени. А какое звание было у этого бедного Лазаря, который думал, ну, какими-то крошками напитать свое чрево, свой желудок? Ему не давали. Друзей не было, о жене не написано, о братьях ничего не написано, только псы приходили. Никому до него дела не было. Его же, наверное, столкнули в братскую могилу, общую могилу, да? Земля горшечника, наверное, для прихожан, и непонятно, кто каких имеет своих друзей, родственников. Так вот, туда его. Кто его знает, какой... Мы, правда, знаем, где похоронен. Когда? А кто его знает? Кому какая разница? Дело в том, что Бог сказал по-другому. Есть, говорит, звание на его имя. Ангелы, когда он умрет, его вести за руку нельзя. Его можно только нести. А нести, значит, на руках. Это серьезное, правда, звание. Но чтобы это звание получить, скажите, пожалуйста, в какое звание мы освящаем наши одежды, в какое звание мы исповедуемся и отрекаемся от грехов, в какое звание мы хотим иметь праведную жизнь, в какое звание мы открыты совести окружающим. Итак, братья, святые участники в небесном звании,
Вы разумеете, посланника, первосвященника, исповедания нашего Иисуса Христа. В следующий момент мы с вами порассуждаем, кто есть вот эти званные, как оно происходит. Апостол Павел филиппийцам пишет интересную фразу, 3 глава, 14 стих, Филиппийцев 3, 14. «Стремлюсь к цели, оказывается, вот моя цель, я стремлюсь, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Оказывается, есть высшее звание, и это звание имеет высшую почесть во Христе Иисусе. Давайте проверять, какое звание мы хотим. На какую оценку мы сдаем наши жизненные экзамены? На какую оценку мы очищаемся, освящаемся? На какую оценку развязываем узлы? На какую оценку мы уже решили вопросы или оттягиваем день открытия наших взаимоотношений? Дело в том, что будут очень печальные картины. Для кого-то Бог еще милость явит, и человек на земле раскроется и разоблачится в своих делах, и ему скажут, ну как же ты собирался со мной идти и стоять у Белого престола в таком состоянии? Всю жизнь лгать, обманывать, а теперь у Белого престола обнаруживается это дело. Это ужас, правда, нет? Это ужас. Это серьезные вещи. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Если внимательно посмотреть на все служение апостола Павла, на его послание, когда он пишет, он говорит, я, говорит, стремлюсь, для меня, говорит, лучше умереть, нежели кто, чтобы лишил меня вот этого звания. Если бы кто-то сказал мне в адрес какие-то неверные вопросы или сделал бы оценку и пустил бы дальше эту информацию, это серьезнейшие вещи. Дальше движемся. Это мы разбираем вопрос, делайте твердым ваше звание, избрание. Мы читаем Евангелие Матфея, 22 глава. С 8 стиха, ну и может быть даже с 1 прочитаем, ну по 14. Там описывается момент, я думаю, наверное, мы все читать не будем, описывается момент, был приготовлен пир, были званы званые, для этих званых по количеству званых были приготовлены количество мест. Знаем, да? И для званых обычно делается так, Иисус сказал, когда ты будешь кем-то зван, ты не садись на первое место, чтобы не получилось, ты не знаешь, кого позвали. Или ты садись, если там есть именные места, или лучше сядь в конце, чтобы тебя потом пригласили пересесть повыше. Правда? Итак, званые. И вот он интересную фразу. Приготовил, они пренебрегли, написано, кого побили, кого убили, и пришлось, говорит, уничтожить их. Вопрос не в этом. С 8 стиха читаем. Матфея 22 главы, с 8 по 14. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны». Вот этих званых, которые не были достойны, мы сегодня не касаемся. Мы будем касаться других званых, после них званых. Брачный пир готов, а званые не были достойны. По-другому звучит так. Брачный пир готов, но те званые не были достойны. Теперь что-то нужно сделать. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, позовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли. И злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Мы думаем сразу в тех одеждах или в тех обрывках одежд они наполнили, но исключено. Это нужно людей отмыть, очистить, привести в порядок, снять с них эту грязь, нечистоту, кто его знает, сколькими годами собирающуюся, потом только, когда уже будет отмыто тело, позвольте, я так уже открыто говорю, только тогда можно говорить о благовониях. Зачастую христианство не очищается, не омывается, не освящается, а припудривается, я не о пудре физических тел говорю, пожалуйста, белизной, белизну хотят показать. Мы, видишь, мы отбелились, а потом благоухание на себя выливают. Дело в том, что тонкое обоняние чувствует сразу два запаха. Благоухание, оскверненное нечистотой тела. Если быть честными, то чистое тело в благоухании не нуждается. Поймите, когда Бог исцелил прокаженного Неймана, помните, мы рассуждали вопрос, насколько там было видоизменение. Если это на 100%, то должно быть тело, ну, взрослого человека. Сколько ему там, 40, 45, 50 лет, в каком возрасте Нейман прибыл, правда? Но там Библия повествует, что тело его стало как тело малого ребенка. Извините, мамы, бабушки, тело малого ребенка очень ароматно пахнет, будьте честны. Помытое, чистое само тело очень ароматно пахнет. Поймите тонкость. Это чтобы ароматы вылить и чтобы одежды одеть.
и чтобы обувь одеть, и чтобы свою одежду отдать человеку, это надо, чтобы он от темени головы до подошвы ног прошел баню водную. Выскоблить его надо, и тогда дать одежды. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Званные, уже вторая категория званных. Их нашли, убедили, приготовили, для них сделали все. Что этот человек здесь сделал? Я бы хотел бы подлинник прочитать и внимательно посмотреть. Он решил после этой бани водной и очищенной опять одеться в свои одежды. В таком случае это категория христиан, которые после очищения, освящения в жертве и крови Сына Божьего опять вошли в грехи. И с ними случается по верной пословице. Вымытая свинья идет валяться в грязи. Пес возвращается на свою блевотину. Неукорно, это правда. И когда такую истину Слова Божьего передаешь таким душам, они начинают мутить. Их начинают бесы мутить. Потому что Бог говорит истинное слово, бьющее в голову дьявола. Это серьезные вещи. Дальше. Царь вошед, посмотрел во лежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. А куда смотрели окружающие? Я не знаю. Они видели, что он в небрачной одежде? Не могу ответить. Может, он так лукаво, хитро скрылся? Я этого не исключаю. На сегодняшний день среди народа Божьего, да, действительно, мы скрываемся, если мы долго во грехах, в беззакониях, это не укор. Но мы притворяемся святыми. Я не укоряю, я должен сказать правду, поймите. Если прерывается жизнь, куда мы идем, если мы притворились? Я, ты, мы, вы. Когда Бог начнет говорить и скажет, как ты сюда вошел? А, ты знаешь, я не грешил, я не грешила. Слушай, Каин, ну, кровь вопиет от земли. Что ты хочешь сказать? То, что ты, говорит, пролил кровь, это кровь на земле, это ты прекрасно видел. А теперь ты говоришь, какой я ему сторож, я не знаю, где он. Ты прекрасно знаешь, где. Там в поле, где вы ссорились, где ты ссорился, для тебя нужна была ссора, раскрутить эту ссору, чтобы развязать свои руки, чтобы у тебя было оправдание. Вот он меня раздразил, я его поэтому поразил. А он взял и умер. Ах, какой он нехороший. Дальше. Тогда сказал царь слугам, связавший его, руки, ноги, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов, ибо много званых, мало избранных. Так кто мы, званые, звание? Так кто мы, избранные, избрание? Так что тогда звание и избрание, и кому оно принадлежит? Кто? Это член церкви? Это папе, маме, а мои дедушки, бабушки верующие, папа, мама верующие, да потому? Это вступившие в завет через водное крещение, обещавшие совесть непонятно какую, непонятно кому? Откровение, 17 глава, 14 стих. Ответ. И мы еще прочитаем несколько мест Писания, будем подходить к молитве. Откровение 17, 14. Запомните это место, оно очень сильно пригодится. Потому что такой концентрат ответа, говорящий по этому поводу, как в этом стихе. Может быть, я плохо смотрел Священное Писание, но я пока не нашел. Откровение 17, 14. Они будут вести брань с Агнцем. Это просто 14 стих мы читаем, но мы не об этом. И Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. А вот теперь наше внимание. И те, которые с Ним. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Если мы не до конца осветились, то мы расточаем силу, целомудрие, любовь, веру, здравие. Здравомыслие. Мы все расточаем, расточаем, расточаем. Как тот младший сын, говорит, все расточил, и пришел в жуткое состояние, и потом решил все-таки идти к отцу от свиного корыта. Дальше. Если мы в мире с ним, то мы с ним. Если мы с миром в мире во грехах, то мы во вражде с ним. Прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. Дальше. Если мы с ним, то кто, говорит, последует за мной, овцы мои слушаются меня, они, говорит, не будут пребывать во тьме, но они войдут в жизнь, в свет, и они будут иметь в себе свет Божий. И в таком случае, в этом человеке Христос уже будет жить в сердце, Христос, живущий в сердце,
тело не будет делать грех. Хорошо, нет? Блуды, прелюбодеяния, любодеяния, нечистота, идолопоклонство не будут иметь там места, потому что там живет Христос, и тело отдано Христу. Если нет, это обман, это игра. Дальше. И те, которые с ним, а теперь ответ, суть званные и избранные и верные. Еще раз. И те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. Вот этот стих отвечает сразу за 5 мудрых и 5 неразумных. Оказались верными, избранными, званными, потому что были с ним, потому что он был в них, даже если и заснули, у них было масло, потому что он сказал, или они сказали, советуем вам пойти и купить этого масла, да, у продающих. Иисус интересную фразу говорит, какого порядка? Советую тебе купить у меня. Еще раз, суть званные, избранные, верные. Если мы на сегодняшний день неверные, давайте мы подумаем, с кем мы? Мы нарушаем вопрос избранничества, хотя для нас избранничество дано. 5 неразумных, они тоже были избранницами, им тоже были даны одежды. Не сказано, что они даже были запятнаны. Им, этим избранницам, были даны светильники. И если быть честными, огонь на светильнике был дан. Надо было чем-то их возжечь. И чтобы они не много брали бы, расходовали масло, надо было их пригасить. И когда сказали, вот жених идет, они сразу раз поправили, то есть светильки побольше сделали, вытащили, выдвинули, ну как у них тогда раньше делалось. И они обнаружили, ой, начинают гаснуть, у них сразу раз запас, и они заливают. А другие раз, а у них запаса нету. Значит, что со Христом? Если мы на сегодняшний день недоочистили наши вопросы, и если наши вопросы довольно-таки серьезные, это серьезная вещь. Читаем еще несколько мест Писания. Третья книга Царств. Описывается вопрос, когда люди теряют это звание, по каким причинам? Третья книга Царств, 15 глава, мы прочитаем с 9 стиха по 14. Третье Царств, 15 глава, с 9 по 14. 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями. И 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ана. Или Анна, не знаю, как правильно прочесть, дочь Авесолома, в другом месте, у нее другое имя, ну, видимо, двойное имя, не знаю, вопрос не в этом, но смысл. Асса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Пожалуйста, только не считаем вопрос того грехопадения, куда Давид ввел состояние даже своего семейства. Он изгнал блудников из земли, не из города, заметьте. И отверг всех идолов, которые сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукана старт. И я по-другому вопрос ставлю. Так кто лишил ее царского звания? Сын или она сама? Значит, есть такие моменты, когда она, мать, совершает преступление, но сын по каким-то причинам не лишает ее царского достоинства. Мы считаем, что она царица? Чтобы было понятно, я очень страшный пример беру. Так написано в Библии. Если жена изменяла спутнику своей жизни вероломно, и нету никакого свидетеля, и если на мужа нашла ревность, и он приводит ее к священнику, и обнаруживается там через воздаяние в ее теле, то она будет проклятой в народе своем. Я вопрос по-другому ставлю. А если она не поймана? А если на него ревность не нашла? Если он к священнику не привел, то она благословенна, да? Или проклята? Что будет с наследием? Что будет с детьми, с внуками? Что будет дальше? Поймите, она здесь, мать, потеряла свое царское достоинство, он просто подчеркнул в акт потери ее достоинства. Чтобы хоть таким образом заставить человека задуматься, зачастую, когда они отстраняются от этого священства царского помазания, они продолжают грешить. Зачастую люди, не взятые на отлучение, на замещение в церкви, они считают, что они в царском достоинстве, что они в святости. И многие матери, отцы, родственники, родители, о, не отлучайте, на замечания не берите. Почему? Пускай дальше думает, что царствует. Пускай дальше узаканивает свои грехи. Пускай дальше думает, что все нормально. Это ужас. Это же место читаем в Паралипоменоне, 15 главе, и немножко другие там стихи, по-разному они описываются, но очень глубокую глубину дают. Второе Паралипоменон, 15 глава. Первый, второй стих, потом дальше буду называть. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе». Вот он, Аса. «И сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Интересный вопрос, мы однажды будем говорить на эту тему, я не знаю, как она будет называться. «Я, говорит, звал, вы не отвечали. Теперь вы, говорит, меня будете звать, я, говорит, не буду отвечать». А мы ищем причины, почему Бог не отвечает на наши просьбы и молитвы. Потому что мы никак не хотим покаяться в том, что когда Он назвал, мы просто плюнули Богу в душу, если так образно выразиться. Мы распяли Его, посрамили Его. Валаам сказал: я бы сейчас тебя убил, если бы у меня был меч. А почему, ослица спрашивает? А ты, говорит, три раза надо мной поругалась. Скажите, пожалуйста, а сколько раз мы поругались над нашим Богом, а? Те, которые поругались. Скажите, пожалуйста, если Бог говорил, останавливал, а мы продолжали и продолжали делать грехи, все хуже, 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 хуже. И теперь на нашем, на эти времени, спидометре нашего времени, пробег нашего времени, ой, сколько лет у кого-то. И в таких грехах тяжких. Ой, ужас. Дальше. Это же глава с 8 стиха, читаем дальше. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился». Заметьте, состояние души, которая хочет каяться, ободряется. Она не уничижается, она не опускается, она не падает в безнадежности. Ободрение. Это же было обличение. Иисус сказал: кого люблю, тех обличаю, даже наказываю. Итак, будь ревностен, покайся. Это состояние кающейся души. Если человек еще дальше во грехи уходит, это ожесточение. Если обида, это ожесточение, потому что обольстился грехом. Если еще в тяжкие грехи входит, чтобы что-то доказать, это ожесточение. То ободрился, низверг мерзости языческие по всей земле Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним, собрал всего Иуду и Вениамина, живущих с ними переселенцев, от Ефрема, Манасия и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его, с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота, 700, из мелкого 7000, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего, от всей души своей. И всякий, кто не станет, а всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой? Мужчина ли или женщина? Вот представляете, какое освящение идет дальше? И клялись Господу, втихомолку, нет, громогласно и с восклицанием. А Бог все наблюдал, и преисподняя видела, что там делалось. И при звуке труб и рогов, и радовалась, радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись. Но сегодня мы не клянемся. Мы сегодня обновляем тот договор, который заключали с Богом. Только обновление происходит, когда мы действительно обновляемся и каемся, исповедуемся, отрекаемся. И со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. А мы ищем покоя, зачастую у нас в сердцах нету, потому что мы не примирились с Богом. И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. Я здесь вижу что-то другое. За то, что она, когда ей было дано время уничтожить этот истукан и дубраву, она не сделала. Если бы она опередила сына своего, и она пошла бы впереди, раздирая свои одежды и свое сердце, и кричала бы пред Богом: Господи, я претендент на царское достоинство, и вдруг я внесла в наследие Божие такое ужас. Никогда бы ее не лишили этого. А как вы думаете? Бог бы остановил и сказал бы: Аса, не делай. Она приносит глубочайшее исповедание, покаяние, отречение. Бог бы дал милость. А тут все каются, а ты даже и перстом не хочешь двинуть, и дубраву рубать не хочешь, и этого идола снимать не хочешь, а потому что это твое родненькое, твое любимое, твои грехи и беззаконие сладкие для тебя. И лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И не спроверг Аса, истукан ее срубил в куски, сжег на долине Кедрона. Знаете, я имею побуждение прочитать бегло еще два места Писания. Это из книги Царств. Как Бог в свое время, с каким благословением призвал в славу достойного вот этого звания первого царя Саула. И потом, что происходит с Давидом. Мы бегло читаем эти места Священного Писания, будем молиться. Первая книга Царств, 9 глава, мы читаем с 8 стиха. Это момент тогда, когда у Саулова отца пропали ослицы, и Саул вместе с слугой пошел, они искали, обошли 5 или 6, не помню, земель, и вот теперь 7 место, куда они идут. И опять отвечал слуга Саулу, это первое царство, 9-8. «Вот в руке моей четверть сикля серебра я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорлицу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. И когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» И отвечали им, сказали: «Есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед. Ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные». Когда? Тогда, когда он благословит, званные, когда Бог благословляет, тогда вот званные могут есть, а Бог благословляет когда? «Итак, ступайте теперь, еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова, сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажешь его в правителя народу моему, Израилю. И он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу. И сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе». То есть у тебя есть звание, в этом звании тебя Бог призвал, и я, уважая это звание, тебе что-то, говорит, буду передавать. Дальше. «И об ослицах, которые у тебя пропали, уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул, сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его. Дальше. «И ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которое было около 30 человек». Это во всем Израиле 30 человек, и среди 30 попасть, скажите, какой жребий нам выпал? Званые. Дальше. «И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я дал тебе и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». Часть. Какая часть нам выпала? Дальше. «И взял повар плечо, и что было при нем, это принадлежало всегда первосвященникам, знаем, да? Потом эта часть принадлежала царям. Ее никто не имел права есть из этих жертв. Дальше это принадлежало главам семейств и первым сыновьям в доме. Это когда уже внутри своей семьи. И другу Бог во всем Израиле говорит: вот эту часть отложи, эта часть. Скажите, для нас с вами отложенная часть. Для нас приготовленные места, да, это правда. Нас пригласили в свое время к трапезе, когда мы говорили, что мы Христа принимаем своим Спасителем. Дальше. Мы обещали ему добрую совесть. Давай разбираем, какой мы находимся сегодня. «И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом, сказал Самуил: вот это оставлено, положи пред собой, ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. Хорошее, прекрасное начало, да? А тебе следующее начало. А мы не боимся, что наше место кто-то займет? Мы не боимся, что наши венцы кто-то у нас восхитит.
Мы не боимся, что звание наше возьмут кто-то другие. Первая царь, 16 глава, когда идет помазание Давида на царство. Мы прочитаем с 11 по 14 и будем молиться. Это уже Бог даст последнее место. Первая царь, 16 глава, с 11 стиха читаем. Там описывается момент, когда Бог сказал Самуилу: «Долго ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, наполни рог елеем, иди в дом Иессея». Тот отвечает: «Саулу знает, убьет меня». «Ну, говорит, возьми тогда телицу, приведи, и когда тебя спросят, скажешь, что для жертвоприношения. А когда ты придешь туда, то я там тебе на месте буду говорить по многим причинам, это уже другой вопрос, чтобы потом от тебя не допытывали, зачем еще, ну и так дальше». Было предложено, народ вышел с трепетом старейшины. Он говорит: «Да, с миром, осветитесь, у нас будет, завтра будет трапеза, или сегодня какой-то день, вопрос не в этом». И народ освящали старейшины. Семейство Кисова освящал помазанник Божий, а Давидку освящал Бог там в поле. Это потом скрывается. И вот теперь «идите к жертвоприношению». Пятый стих читаем. «И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иессея сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отринул его». Значит, это человек тоже, который потерял звание, потерял избрание, ему следовало. Первенец семьи должен иметь помазание. И вдруг это помазание проходит от него и от всех следующих, и приходит к самому последнему, Давидке. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. Вот там решается вопрос, как мы сохранили наше звание. И позвал Иессей Аминадава, подвел его к Самуилу, сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. Подвел ей Иессей Самму и сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь. Вообще замешательство серьезное, правда? И вот 11 по 14 стих. «И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда, доколе званный не придет и не сядет на свое место, и доколе этому званному не будет отдано то плечо, о котором надлежало от этой жертвы отрезать и отдать. Это Бог приготовил для него, для этого званного, для этого избранного. В свое время званный избранный был Саул, а теперь Давид. Если бы Саул заканчивал бы свое служение, и нужно было бы следующего избирать. А тут Саул теряет свой венец, свою славу, свое помазание, свое избрание, свое призвание. Свято место пусто не будет. И послал Иессей, привели его, он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом, сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его пред среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Это отдельная очень тема, очень интересная, мы потом с вами будем касаться. Опочил дух Ильи на Елисее. Опочить – это успокоиться. Господи, будь спокоен. Я сделаю то, что ты хочешь, еще больше сделаю. Я два поприща сделаю для тебя. Господи, я не только напою слугу твоего водой, я и верблюдов напою. Господи, будь уверен. И Бог посмотрит и скажет: хорошо, добрый, верный раб, действительно, пойди, я посылаю тебя. Тебе можно доверить, ты сделаешь. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень. Скажите, где мы? Где мы? Я возвращаюсь к первому месту Писания, и мы молимся. Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более старайтесь делать твердым ваше звание, избрание». Говорить твердым хорошо для тех, кто не лишил себя этого звания. А если лишил, не надо отнекиваться. Ты знаешь, кто ты, в каком ты состоянии. Благослови нас всех, Господь. Будем молиться и за тех, которые закрыли свои двери для покаяния. Дай, Господь, чтобы они покаялись и не упустили этой возможности. Молимся. Аминь.
Господи Боже, благослови на Твое святое имя. Благодарность Тебе за этот день, за этот вечер, за Твою благодать, за Твою милость, за Твое помазание, за Твою силу, Твою власть. Благодарение Тебе, что Ты есть Бог и Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты опять побуждаешь наш чистый смысл. Господи, что Ты побуждаешь нас к тому, чтобы искать славы Твоей, чистоты и святости. Благодарение Тебе. Господи, что Ты открываешь глубины истины Твоей, глубокое Твое Слово, Боже, для того, чтобы нам видеть, кто мы, в каком мы спании, в каком мы состоянии. Владыка Господи, наполни Твоей славой, благослови наследие Твое. Помоги дальше, Боже, те, которые не докаялись, чтобы докаяться, покаяться, освободиться, отречься, избавиться от грехов и беззаконий. Господи, чтобы разрушить все демонические замыслы, и чтобы эта победа была через руки Твоего народа. Ты сказал, разрушать-то будешь Ты, но когда объявляем об этом мы, когда мы поражаем дьявола в голову. Владыка Господи, те, которые закрыли двери своего покаяния, замуровали их. Господи, Ты открой эти двери. Помилуй, Боже, чтобы жизни не прервались ни готовности, наследия Твоего, каждого из нас. Владык, мы благодарны Тебе, потому что Ты есть Бог и Отец, и мы Твои дети. И благословение Твое, оно обогащает, оно печали с собой не приносит. Боже, Ты сохранил нас и жизнь нашу до этого часа. И Ты опять стучишь во внутренности каждого из нас. Ты знаешь, что Ты говоришь и почему Ты говоришь. Господи Боже, благослови наследие Твое, весь стан народа Твоего по всему лицу земного шара, народа Израиля в рассеянии Палестине. Наследие Твое от самого старого до самого маленького и матерей, ожидающих рождения деточек. Господи Боже, являй Твою славу, чтобы ничья жизнь не прервалась в неготовности, но чтобы наследие Твое было готово в тот момент, когда Ты постучишь. Боже, а до того, как Ты постучишь, чтобы были готовы для служения пред Твоим лицом, независимо, кто где находится. Владыка Божий, прославь Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты есть благословляющий. Ты, что есть наш Бог и Отец. И мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты заботишься о нас. Господи, милость Твою являющий. Слава имени Твоему святому. Наполняй силой Твоей. Наполняй Твоим помазанием. Господи, чтобы нам иметь дерзновение к прославлению Твоего святого имени. Являй могущественную руку. Господи Божий. За этот вечер, за это собрание мы благодарны Тебе. И когда в это воскресенье Ты позволишь нам быть участниками воспоминаний страданий Сына Твоего, благослови быть достойными участниками. Господи, благослови наследие Твое, чтобы мы с радостью, с трепетом, с благоговением, Боже, возвещая о том, что мы умерли для греха. Господи, чтобы все распялись с Тобой, чтобы нам жить и ходить в обновленной жизни, как хочешь Ты. Владыка, так прослав Твое святое имя, чтобы мы не забывали, что кровь пролита в оставление грехов, что Ты отдал свое пречистое святое тело, чтобы наши тела были чисты и святы, и чтобы там не было никакой части греха, и чтобы тела наши не были запятнаны. Владыка Боже, прими от нас благодарность, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на ней. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого.